выслушаем Слово Божье. Псалом 36. В русских Библиях 36 Псалом. Мы прочитаем сначала 9 стихов. 9 стихов сначала 36 Псалма. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле, храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Вот и такой текст Священного Писания для нашего размышления в конце этого года и для того, чтобы в действительности нам иметь нормальный, здоровый, плодоносный образ жизни, как людей верующих в следующем году. Сегодняшняя моя беседа называется «Духовный закон жизни христианина». Всем нам приходится жить во время сложной, сложной окружающей обстановки. Почему сложная? Потому что это окружающая среда, это враждебно окружающая среда. Мы постоянно находимся под влиянием величайшего парадокса. Что это за парадокс? Я вам скажу. Это процветание нечестивых людей и скорбный удел праведников. Это то, что приводит в тупик не только людей неверующих, но многие христиане, смотря на этот парадокс, они приходят в пути, в тупик. Процветание нечестивых, обманщиков, лукавых, а те, которые в действительности живут честно, справедливо, или вернее, живут свято, уповая на Бога, доверяя свою жизнь для Господа, эти люди терпят различные скорби и переживания. И я хочу сказать вам, что даже великие мужи Божии были как-то смущены этим положением. Ну, например, возьмите такого величайшего мужа Божия, как Иов. И он задает следующий вопрос, 21 глава. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки дети их с ними перед лицем их, и внуки перед глазами их, дома их безопасны в страхе, и нет жезла Божия за них?» Почему он задает вопрос? Непонятно. Асав, также величайший муж во времена царствования Давида. Помните 72-й Псалом, как он говорил: «А я едва не пошатнулись ноги мои, не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумно, видя их благоденствие». И там целый перечень, мы впоследствии посмотрим на этот 72-й Псалом. Так вот, Господь, видя эту проблему, или вернее, зная, что будут такие мысли у людей верующих, он через Давида вдохновил его Духом Святым, и он дал для всех нам целый ряд указаний, как нам относиться к подобным парадоксам в нашей жизни, как жить нам полноценной, здоровой, плодоносной духовной жизнью. Это то, что мы постоянно нуждаемся. Это наша проблема. Я не буду касаться сегодня жизни этого человека, Давида. не буду распространяться о его многочисленных переживаниях, о его гонениях, о его трудностях. В действительности, ему пришлось перетерпеть множество незаслуженных преследований. И тем не менее, Псалом 36, который мы прочитали, это не художественное произведение, это реальный, жизнеутверждающий Божий закон, данный для нас, христиан, как нам вести себя и как нам выходить из этих парадоксов нашей жизни. Эти законы, Божьи законы, они сегодня актуальны и насущны для всех нас. Они не устарели. Итак, обратимся к прочитанному тексту. Итак, первое, что должно наполнять сознание наше сознание как христиан, когда мы видим вот такие кажущиеся несправедливости, как люди говорят. С чего начинается? На чем наш фундамент жизнится? Первое, что говорит Господь через Давида. Итак, не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. Братья мои и сестры, как вы относитесь к тем людям, которых именуют злодеями? Злодеи – это не то, что на украинском языке злодей, то есть вор. Злодеи – это те люди, которые делают зло. А зло, оно в многообразной форме проявляется в самых различных сферах жизни человека. Зло – это не только, скажем, разбойники, убийцы, грабители, террористы. Не только зло. Зло может быть в школах, зло может быть в университетах, зло может быть в правительственных учреждениях, в их офисах. Оно очень многообразно. И поэтому те люди, которые делают это злодеи. Поэтому Писание говорит, когда вы встречаетесь с подобными делами, когда вы встречаетесь с подобной ситуацией, там, где люди делают зло и благоденствуют, и не имеют никаких проблем, все, что они захотят, они достигают, как вот мы прочитали здесь у Иова, силы их крепки. Они успешны во всех делах своих, а вы видите, что они живут беззаконной жизнью, они злодеи. Что Писание говорит? Не ревнуй. Что это значит не ревнуй? Не ревнуй. Мне нравится в украинском переводе этот текст. Там написано «не распалюйся». То есть не выходи из себя, контролируй свои эмоции, не возникай. Вот оно в чем. Когда вы видите подобные вещи, контролируйте свои эмоции. Вы не туда смотрите. Это не поле нашего созерцания, где мы разжигаемся, где мы выходим из себя. Потому что люди делают зло по самым различным причинам. Кто-то хочет утверждаться, кто-то унижает других людей, пользуясь безнаказанностью, он может делать все, что хочет. Кто-то шантажирует нас, кто-то унижает нас, кто-то хочет втянуть нас в спор, чтобы отвлечь нас от главного. Так вот, что говорит нам Господь через Давида. Не обращай на это внимания. Почему? Мы позже об этом поговорим. Не разжигайся, не выходи из себя. Так вот, почему? Павел говорит Тимофею, в подобной ситуации рабу же Господа, 2 Тимофею 2:24, не должно ссориться, но быть приветливым, ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Вот о чем речь идет. Рабу же Господа не должно выходить из себя. Это не нам. Второе, что он говорит, когда вы видите подобные вещи, не завидуй. Не завидуй. Посмотрите на Асафа, 72-й псалом. Так вот, в какой среде жил Асаф? Это был великий человек. Во времена царствования Давида Асаф – это видный псалмопевец, это видный музыкант времен Давида. Очень высокое положение занимал. И однако же этот великий человек попал в очень неприятное положение. Почему? Он находился не среди филистимлян, а он находился среди своих соплеменников, братьев-евреев, сестер-евреев. И что он увидел здесь? Это не то, что здесь сказано, или, как говорится, «не завидуй делающим беззаконие». Это не то, что он жил среди атеистов, это были атеисты, которые писали атеистические труды, читали лекции в университетах, и он видел это все, что они это делают и достигают успеха. Нет, это не те люди, это верующие люди, это религиозные люди своего времени. Хотя Писание и называет некоторых людей беззаконными людьми. Помните, дважды в псалмах, в 13-м и 52-м псалме сказано «И сказал беззаконник или в сердце своем, нет Бога». Асав жил не среди таких людей, он жил совершенно среди других людей, но эти люди, совершающие религиозные обряды, как они думали, но личная жизнь этих людей – это была их личная жизнь. И никому в этой жизни, и в том числе Богу, они не позволяли вмешиваться в свою личную жизнь. Как я слышал однажды здесь, в Америке, в нашей славянской церкви, когда речь шла о том, что пастор говорит, что есть Писание, есть Слово Божие, которому мы подчиняемся, и которым мы руководствуемся, и которым мы должны жить. И встает один умудренный человек и говорит, знаете что? Библия Библией, а жизнь жизнью. Вот о ком речь идет. Вот о каких беззакониях, творящих беззаконие идет речь. Для которых Библия – это в церкви, а жизнь вне церкви – это моя личная жизнь, и поэтому не вмешивайся. Я живу, как хочу, это my private life. Я что хочу, то и делаю. Так вот, Асав заметил, что во времена его жизни было много таких религиозников, совершающих самые различные даже требы в своей жизни – у них только одна проблема была. Куда вложить деньги? Куда бы поехать? Где бы поразвлечься? Вот о чем сегодня многие люди, многие христиане думают. Для них только деньги, развлечения, и наоборот, развлечения, деньги. То есть всецело их жизнь посвящена удовлетворению плоти, о плоти, об этом они заботятся. Вот о чем. В вопросах развлечения их воображение не знает границ. Они поедут на край света. Так вот, но зато в вопросе помощи, в вопросе служения Господу, это их личная жизнь. Здесь не подходи. Так вот, что получилось? Какая проблема у Асафа? Что он обнаружил? Асав, как мы читаем здесь, смотрите, так он говорит, так не напрасно ли я очищал сердце свое? То есть человек жил святой, благочестивой жизнью. Его жизнь была посвящена для Господа. Он терпел лишения какие-то переживания были в его жизни. Смотрите, подвергал себя ранам всякий день, обличениями, всякое утро. Смотрите, что-то было, с чем здесь не сказано конкретно, что случалось в его жизни, но он что-то терпел, и ему приходилось преодолевать какие-то искушения, испытания своей жизни, и он это делал ради Господа. Но когда он смотрел на этих преуспевающих бизнесменов, вот этих преуспевающих религиозников, что Библия для них была в церкви, но вне церкви они жили своей личной жизнью, и они имели успех, огромнейший успех. Никто их не трогал, никто детей их не гнал абсолютно. И что получилось? И Асав говорит, умеют же жить, правда? Как и сегодня говорят. Ты смотри, выкрутиться с любого положения. И умеют же жить. А я вот стараюсь. А я вот стараюсь жить свято. А я стараюсь исполнять все. И проблема за проблемой, на работе проблема, с соседями проблема, и пошли со здоровьем проблема, и то, и другое. И он говорит, не завидуй беззаконным. Здесь Господь говорит, не завидуй, не завидуй. Асав не думал зла для этих людей. Это не то, что Асав прогневался на них, и он метал гром и молнии, абсолютно нету. Асафу стало жалко себя. Вот как в нашей жизни получается, он обнаружил себя несчастным человеком. Он не имел к ним зла и ненависти. Вот о чем идет речь, милые мои. Вот о чем говорит Господь, не завидуй. А нам иногда очень жалко себя. Мы смотрим на себя и сравниваемся с этим человеком, преуспевающим во всех отношениях. И мы думаем, ну а когда же я смогу иметь такой дом? А когда же я смогу поехать, куда я захочу? А когда же я буду иметь такую шикарную машину? Вот о чем речь идет, милые мои. Речь не идет о том, что человек метает гром и молнии и желает проклятия этим людям. Писание говорит, не завидуй. Да, эти люди очень развиты. Да, эти люди знают ведущих проповедников. Эти люди знают, где какая конференция происходит. Эти люди следят за модой, не знают, что, где, когда можно, чего нельзя. Эти люди следят очень за своей диетой, что можно, чего нельзя. То есть эти люди идут в авангарде общества, но плетутся в хвосте церкви. И Писание говорит, не завидуй этим людям. Мы посмотрим дальше, почему. Не пожелай того, что у них. Асав не понимал, почему. Давид тоже не понимал, почему. Давид написал 36-й псалом. Вы знаете, в каком возрасте? Давайте послушаем, в каком возрасте написал Давид этот псалом. 36-й псалом. И он пишет здесь следующие слова. «Я был молод и состарелся, и не видал праведника оставленный». То есть, этот псалом написан в конце жизни Давида. В конце жизни он понял. Итак, обратим внимание на второе. Что говорит нам Господь через Давида? Итак, первое мы прочитали. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Второе говорит нам Господь через Давида. «Уповай на Господа». Третий стих. «Делай добро». «Живи на земле и храни истину, уповай на Господа». 9 стих. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие на Господа наследуют землю». Уповай на Господа. 72 псалом, смотрите, с 13 стиха мы уже читали. И дальше 16 стих. «И думал я, как бы уразуметь это, но это очень трудно было в глазах моих».
Как уразуметь?
Так вот, а когда уразумел Асав? Давид уразумел в старости. А когда уразумел Асав? 17 стих. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Вот. И он говорит, «Уповай на Господа». Это не просто, что мы смотрим на этих людей и сравниваем свою жизнь, и мы говорим, «Все, ну такова, значит, судьба». Хотел бы в рай, да грехи не пускает, как некоторые говорят. Так и тут. Хотел бы, но я не могу. Значит, не дал Бог. И мы очень жалеем себя, что мы такие несчастные. Вот другие благоденствуют, а мы не можем это делать. Абсолютно нету. Тысячу раз нету. Асав говорит, что проблема заключается в том, что он не туда смотрел. Проблема Давида, он не туда смотрел. Очень часто поле нашего зрения не там, где нужно. Поэтому Давид говорит, уповай на Господа. Ты хочешь жить жизнью благочестивой, святой, ты хочешь жить умиротворенной, довольной жизнью, уповай на Господа, взирай на Господа. Вот объект нашей радости и нашего утешения. Если ты будешь смотреть на этих людей, забывая о Господе, тебя что-то будет мучить. Так вот, Давид нам передает Божий закон для Божьих детей. Знаете, но мы хотим изменить этих людей. Вот она еще грубейшая ошибка. Господь нас не призывает изменять этих людей. Мы никогда никого не можем изменить. Это не наше дело. Это не наш удел. Мы можем заставить кого-то, как помните, в советской армии было, не хочешь – заставим. Не можешь – научим. Это не библейский метод. Мы никого не можем изменить. Мы должны правильно реагировать. Мы должны быть реалистами нашей жизни. Мы должны правильно понимать. Это не то, что иногда люди прежде испробуют все свои средства, все свои влияния, все свои связи, всех своих знакомых, и не помогло, тогда они говорят, ну что ж, остается одно. Какая возможность? Теперь уже иду к Господу. Все равно делать нечего, нигде помощи нельзя добиться. Нигде никто не может помогать. Ну, теперь уже ты, Господи. Тысячу раз это не то. Уповай на Господа в любых обстоятельствах жизни. Доверьтесь Богу. Вместо того, чтобы нервничать, вместо того, чтобы возмущаться, вместо того, чтобы распаляться, вместо того, чтобы думать что-то, все средства бесполезны. Этим людям определена ужасная участь, погибель этих людей не дремлет. Кому мы завидуем? Дорогие мои, участь их не дремлет. Так, смотрите, что говорит Асав. На скользких путях ты их поставил. Ты низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение. Исчезли, погибли от ужасов, как сновидения пробудятся где? В аду. Чему завидовать? Почему мы туда смотрим? Погибель их не дремлет. Асав увидел нечто ужасное, потрясающее. Что он увидел? Бог контролирует любую ситуацию. Ни одна ситуация в мире не выходит из-под контроля Божьего. Поэтому Бог через Давида говорит, уповай на Господа, это второе. Делай добро. Вот оно что. Упование на Господа подтверждается нашими делами. Делай добро. Именно в такой ситуации, в ситуациях ужасного контраста, парадокса. Как делать добро? Люди иногда говорят, я никакого зла не имею против тебя. Но и добра ты не делаешь. А Бог говорит: «Итак, если враг твой голоден, что сделай? Если он наг, что сделай?» Вот оно же, если ты уповаешь на Господа, контролируй свои эмоции, делай добро, живи жизнью христианином, человека, уповающего на Бога. Вот это второе, что в чем мы нуждаемся постоянно. Я не знаю, может быть, вы все уже достигли такого совершенства, что для вас это не проблема. Для меня это проблема, я говорю ее вам. Это мое желание, это моя молитва. И поэтому апостол Петр говорит, смотрите, первое послание Петра, 3 глава, 13 стих. Петр здесь восклицает и говорит: «Кто сделает вам зло? Когда? Если вы будете ревнителями доброго». Кто сделает вам зло? Делай добро. Кому? Вот этим врагам. Если он голоден, накорми, если он наг, одень. Вот о чем говорит Писание. Враги могут лишить нас рук, лишить нас ног, они могут истязать наше тело, но Господь говорит: «Итак, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить, не бойтесь, уповай на Господа». Третье, о чем говорит здесь нам Слово Божье, что говорит Господь через Давида, смотрите: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». 4 стих. «Бог готов исполнить любое желание наше». О, вот бы нам такой ключ, правда? Разве это не мечта? Любое желание. Задумал? По щучьему велению, по моему хотению. И все на тарелочке есть. Но здесь есть ключ. И этот ключ для всех одинаковый. Для бедных, богатых, тех, которые жили во время Давида, и тех, кто сейчас. Что это за ключ? Утешайся Господом. То есть радуйся Господом, веселись Господом. Это объект твоего созерцания, это поле, на которое ты можешь всегда смотреть. И когда ты будешь смотреть на Господа, твое сознание, твой разум, оно будет наполняться утешением, потому что Бог наш единственный утешитель для нас. Посмотрите, мы сегодня этот текст слышали. Давид просит у Бога: «Одного просил я у Господа». Что он просит? Чтобы пребывать где? В присутствии Божьем, там, где Господь. Милыми, о чем мы желаем? Желаем ли мы одного, чтобы нам во все дни жизни нашей находиться в присутствии Божьем? Давид, а разве ты в своем доме, ты не мог бы находиться с Господом вместе? Сегодня многие заявляют: а зачем в церковь идти? Зачем нам богослужение? Я и дома могу находиться в общении с Богом. Давид немножко был недоразвитый, правда? Не понимал, так как понимают сегодня высокоразвитые христиане. Давид понимал, что там открывается Господь. Давид понимал, что там совместное поклонение Израиля перед Богом. Там я буду открываться сынам Божьим. Где вас двое или трое, что сказал Господь? Поэтому он просил пребывать в доме Господнем, пребывать там, где Господь. Вот она, о чем речь идет. «Возрадовался я, — говорит Давид, — когда? Когда сказали мне: пойдем в дом Божий». Вот оно, это объект нашей радости, нашего созерцания. Посмотрите, когда Асаф побыл в общении с Господом, 23 стих: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом, потом прими славу. Кто мне на небе? Я с тобой ничего не хочу на земле». Вот она, сладость общения с Господом. Вот она, радость общения с Господом. Утешение с Господом. Поэтому вы находите утешение в Господе. Утешайся Господом. Вот оно, ключ исполнения желания. ибо соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Тогда Его желания пребывают в нас, и наши желания никогда не противоречат Божьим желаниям. Они едины, и мы получаем то, что Ему угодно, то, что воля Его. Но у нас проблема. Проблема бывает та, что мы не получаем, потому что грех разделяет нас. Мы иногда любим больше нечто другое. Мы ценим нечто другое. Поэтому сегодня нам нужно сделать переоценку своей ценности. Четвертое. Предай Господу путь твой. Какой это стих? Пятый стих. Предай Господу путь твой. Это чего еще? Это значит отдать Господу возможность управлять твоей и моей жизнью. Он управитель, Он владыка. Предай Господу, пусть Он управляет. Вы едете в машине, с вами рядом пассажир. Ну, для нас, женатых, понятно, это рядом сидит жена. Вы едете, вы видите, что вас очень клонит в сон. Что вы делаете? Останавливаетесь, вы меняетесь местом с женой, и вы спокойно едете дальше. Так вот, предай Господу путь твой, отдай Ему управление своей жизнью в Его руки, и ты будешь спокоен. Он доведет. Начавший вас доброе дело, окончит или же не докончит? Докончит, доведет. Вот оно. Это Божьи стандарты. Он говорит нам, если мы в действительности хотим жить вот в этой окружающей среде, хотим жить полноценной, здоровой духовной жизнью, предайте Господу в управление. Не заботьтесь. Я помню, когда мы приехали в Америку, и церковь нам подарила машину, когда мы вышли через эти двери, брат Куичев покойный вручил ключ мне, и когда мы вышли туда, брат Ренкевич говорит: о, наш пастырь теперь будет ездить, нужно в Лос-Анджелесе обвернуть все деревья мягкой тканью. А моя жена и мои дети сели в машину и поехали, они ничего не предупреждали, не говорили. Предай Господу путь твой, не заботься об этом. Вот, например, царь издает указ поклоняться идолу. Кто не поклонится идолу, тот будет брошен в печь, раскаленную огнем. Вы помните этот указ? Что делают эти молодые юноши? Они предали свой путь Господу. Знай, царь, идолу мы кланяться не будем. Может быть, в печи нам придется гореть или что, но мы не поклонимся. И видите, как чудно Господь вывел? А вот еще один человек, который получил приказ или слова от Господа, это посланник Сенахирима, и он говорит о том, что для войны нужен совет и сила. А что делает Езекия? А Езекия берет это письмо и читает его в храме. Вы помните, чем кончилось? Похвальба этого человека 185 тысяч в одну ночь. Предай Господу путь твой, и Он совершит. Братья дорогие, не заботьтесь о том, как когда-то Моисей говорит: да не могу я, да не пойду я, да как я пойду туда, я же косноязычий. Что сказал Господь Моисею? Господь сказал: слушай, Моисей, кто дал человеку уста? Кто делает немыми, глухими? Кто это делает? Предай Господу путь. Последнее, покорись Господу. Это какой у нас стих? Седьмой стих. Я понимаю, что это очень трудно, но тем не менее, если мы хотим в действительности жить этой здоровой духовной жизнью, предай Господу путь свой, потому что непокорность – такой же грех, как и волшебство. И заметьте, после этого «предай, покорись Господу» опять идет как бы опять повторение «не ревнуй успевающему пути своим». То есть это замкнутый круг, оно как бы идет круг за кругом. Итак, мы хотим в новом году в действительности жить благословенной жизнью. Очень кратко. Не ревнуй, не завидуй, уповай на Господа, предай, утешайся Господом, предай Господу путь твой и уповай, покорись Господу. Помолимся Ему в этот час. Слава Ему за все. Аминь. Давайте мы все вместе помолимся молитвой «Отче наш», а потом, кого Господь побуждает, будем молиться. Итак, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подай нам на каждый день. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Один куплет. Услышь мольбу и вздох.
Услышь мольбу и вздох души моей, хочу тебя, мой Бог, любить сильней.
Услышь мольбу и вздох души моей, и прежде всего, Господи, я сердечно благодарю Тебя за изобилие благ, которыми Ты насыщаешь нас. Господи, самой маленькой частицы, которой мы недостойны и не заслужили, не говоря уже о спасении, которое Ты даровал нам, Господи, это то, что невозможно купить никакими ценностями, а Ты даровал нам даром. Это то, Господи, что мы не заслужили у Тебя. И мы получили его не потому, что мы лучше этих людей, которые до сих пор еще во грехах окружают нас. Мы не знаем, почему, по Твоему величайшему благоволению, Ты это сделал, возродил нас, мертвых, к упованию живому, вечному, нетленному. Благодарим Тебя, Господи, да будет имя Твое во веки благословенно и прославлено, что Ты, заботясь о нас, посылаешь нам такие благоденствующие дни, когда мы можем собираться для совместного поклонения, и Ты питаешь нас своим вечно живым Словом. Благодарим Тебя, Господи, что удостоил нас такой величайшей чести, нас, так далеко несовершенных людей. Слава, слава Тебе за это, Господи. За прошедший год мы благодарны Тебе, Господи, благодарны, ибо в нас есть неисчислимое множество причин благодарить Тебя. А также, оглядываясь на прошлый год, Господи, мы также, я вижу, как много было упущенного нами в отношении нашего послушания Тебе, нашей покорности Тебе, нашего повиновения Тебе. Господи, сегодня я это говорю с сожалением, Ты это знаешь. И как хочется, чтобы эти законы духовной жизни, которые Ты дал для нас через Давида, чтобы это были для нас стиль нашей повседневной жизни в повседневном хождении и служении Тебе. Услышь нас, Господи, благослови нас жить так, чтобы Твое святое имя было прославлено, возвеличено, чтобы окружающие нас, наши знакомые, близкие, чтобы они могли идти в эту церковь, видя, что здесь в действительности есть излияние Твоей благодати. Сделай нас именно такими привлекательными людьми. Благослови наших больных, Господи. Благослови, я прошу Тебя, даруй им силы, особенности прошу Тебя за тех, кто охладел. У нас и такие есть люди, Господи, потряси их. Ты можешь разбудить, Ты можешь, Господи, возбудить их желание к святой жизни, к служению Тебе. Господи, Ты говоришь нам о том, что Твое пришествие, возможно, даже и в этом году. Пусть оно будет желанным для каждого из нас, Господи. Пусть упоминание о Твоем явлении, вторичном явлении, пусть это будет нашей жизнедающей, утверждающей силой, нашим упованием, ожиданием нашим, принесущим нам радость и утешение. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Итак, сестры, дорогие братья, позвольте вас поприветствовать с Новым Годом. Пусть Бог милосердный Господь благословит вас и восполнит все ваши нужды и желания. Итак, с миром Божиим!